Вас. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Двадцатая годовщина августовского путча 1991 года. Планы дальнейшего расширения Москвы. Освобождение из московского СИЗО британского предпринимателя. Падение котировок на мировых биржах. Эти и другие темы, а также обзоры западных газет. Новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня 20-я годовщина августовского путча 1991 года, когда группа советских руководителей во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым предприняла попытку государственного переворота. Спустя два дня стало ясно, что организаторы путча потерпели неудачу. В Москве в столкновении защищавших Белый дом противников ГКЧП с войсками, подчинявшимися путчистам, погибли три человека. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Первое сообщение о том, что власть в стране переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению, было передано по телевидению и радио в 6 часов утра. В ГКЧП, кроме Геннадия Янаева, вошли 7 человек. В их числе был председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуга, который после провала путча покончил с собой. Основной целью путчисты декларировали недопущение распада Советского Союза. В первый день переворота было объявлено о введении чрезвычайного положения на 6 месяцев и переподчинении местных властей назначенным ГКЧП военным комендантом. Михаил Горбачев был изолирован в своей крымской резиденции в Форосе. В Москву были введены войска. Вот что сообщало в тот день в выпуске новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире экстренный выпуск. Как вы знаете, мы только что получили сообщение о том, что советское руководство выступило с заявлением, в котором говорится, что полномочия президента СССР от Михаила Горбачева переходят к вице-президенту Янаеву в связи с невозможностью исполнения обязанностей президента страны Михаилом Горбачевым по состоянию здоровья.
А вот фрагмент репортажа корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соколова, следившего за развитием ситуации в Ленинграде и Москве.
Ситуация в Ленинграде позволяет рассчитывать минимум на его нейтралитет. В Питере части ОМОНа, МВД и внутренних войск МВД России верны Ленсовету и Собчаку. Но ситуация около Ленинграда становится опасной. В Питер, по нашим сведениям, продвигаются Витебская и Псковская дивизии воздушно-десантных войск, находящихся в подчинении КГБ СССР. В колонне около 120 средних танков и примерно батальон БТРов. Пока, по мнению специалистов, атака на Белый дом с помощью спецгрупп КГБ невозможна, так как вертолетные части приказ директивы еще не получили. Кроме того, основные части вертолетчиков не склонны участвовать в подобной операции, особенно на основной базе в центре боевой подготовки в Торжке, где базируются два полка вертолетных и одна эскадрилья. Спецназ ГРУ считается КГБ ненадежным как по причине большого количества афганских ветеранов, симпатизирующих Троцкому, так и по причине давней вражды ГРУ и КГБ и сложных отношений нынешнего руководства Главного разведывательного управления с маршалом Язовым. Трудно надеяться и на воздушно-десантные войска. По имеющимся пока предварительным данным, генерал-лейтенант Павел Грачев фактически интернирован. Однако именно по его директиве на охрану Белого дома прибыл генерал Лебедь с десантниками. Таким образом, в распоряжении путчистов находится бригада госбезопасности в Кремле, откуда ее выводить, видимо, нельзя, и абсолютно небоеспособные воинские части сухопутных войск. Неизвестно, какую позицию занимает московский ОМОН.
Это был репортаж Михаила Соколова, прозвучавший в эфире «Радио Свобода» 19 августа 1991 года. Спустя 20 лет после тех событий отношение людей к августовскому путчу изменилось. Все больше россиян склонны оценивать поражение ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Так думают 35% людей, опрошенных недавно Левада-центром. Чуть меньшее количество респондентов считают это рядовым эпизодом борьбы за власть. И лишь 10% говорят о событиях августа 91-го как о демократической революции, покончившей с гегемонией коммунистической партии. Вот как комментирует эти цифры политолог Игорь Клямкин.
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Дело в том, что оно не привело в глазах большинства населения к каким-то существенным веховым изменением. Оно размывается именно в памяти, как значимое событие. В определенной степени это связано с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует.
Говорил вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Те, кто считает провал путча победой демократии, собрались сегодня в Москве у Белого дома. На встрече участников событий августа 91 года, организованным движением «За права человека», находится корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виталий. Что происходит у Белого дома?
Добрый день. Но пока у Белого дома ничего не происходит. Сама встреча участников тех событий, так это назвал один из инициаторов мероприятия Лев Пономарев, то есть это не митинг, она начнется где-то через минут 30-40, и несколько минут назад на Горбатом мосту вообще было 3 человека. Это участники тех событий, и я так понял, что сегодня сюда придут в основном оптимисты, потому что на вопрос, не переоценили ли они значение тех событий, то есть не дают ли они сейчас какую-то другую оценку, они отвечали, что нет, это была демократическая революция, и один из пришедших сказал, что даже вот сытые нулевые годы, это не заслуга Путина, это заслуга все-таки демократов, которые здесь защищали Белый дом и отстаивали свободу в августе 91 года. Но, конечно, наверное, к началу мероприятия, в его разгар тут будет гораздо больше людей, но, в общем-то, все очень спокойно, и как бы это уже история, вот такое ощущение, когда здесь находишься, стоишь на Горбатом мосту Белого дома.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что на встрече участников событий августа 91 года находится корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, и мы вернемся к рассказу об этом событии через час, через примерно полтора часа. Благодарю вас, Виталий. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Джамрут на северо-западе Пакистана 40 человек погибли при взрыве в мечети, 85 получили ранения. Взрыв произошел во время пятничной молитвы, когда в мечети находились сотни людей. Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР, и от политических сил намерены отметить 20-летие августовского путча различными мероприятиями. Беларусь объявила о замораживании совместных с США проектов по обмену высокообогащенного ядерного топлива в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Минска. В Казахстане по решению суда закрыт доступ к интернет-сайту Life Journal, живой журнал. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев. В Следственном комитете России приняли к производству уголовное дело о гибели в драке московского студента Ивана Агафонова. Проверяется информация об участии в драке чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. На проведение муниципальных выборов в двух округах Петербурга, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко, выделено более 1 000 000 рублей. Сообщается, что распоряжение о выделении денег из резервного городского фонда подписала сама Матвиенко. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральной теме сегодняшнего дня. Это 20-летие попытки путча ГКЧП. Это будет темой многочисленных сегодняшних программ. В частности, сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Привела ли победа над ГКЧП к торжеству в кавычках «либеральной тирании» Бориса Ельцина и Владимира Путина. В программе выступит член-корреспондент РАН в 1991-93 годах председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Ну а мы продолжим эту тему обсуждением в обзоре свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, что пишут о годовщине путча западные газеты?
Статьи на эту тему появились во многих изданиях. Некоторые, как, например, «Таймс», ограничились небольшой колонкой с описанием событий. А вот газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила произошедшему в августе 91-го обширную статью, начинающуюся с довольно распространенных сегодня двух точек зрения на события 20-летней давности. Одни считают августовский путч самым значительным историческим событием конца прошлого века, другие говорят о геополитической катастрофе, имея в виду распад Советского Союза. «Нью-Йорк Таймс» пытается разобраться в причинах возникшего в России недоверия к демократии и существующей ностальгии по былым временам. Цитирую. «Хаотическое социально-экономические изменения, а также неудавшиеся попытки реформировать экономику, пошатнули веру в демократию, а потому многие доброжелательно отнеслись к стабильности, наступившей с приходом Путина. За стабильность были согласны платить и некоторыми демократическими свободами». Свои выводы автор статьи Сет Майданс сопровождает цитатами из беседы с Любовью Комарь, матерью одного из троих погибших во время инцидента на Садовом кольце, когда защитники Белого дома столкнулись с колонной бронетехники. Мать участника войны в Афганистане Дмитрия Комаря говорит, что если бы ее сын знал, какой будет Россия через 20 лет, в 91-м он не пошел бы на баррикады. При этом Людмила Комарь, вспоминая о прошлом, больше всего сожалеет о распаде Советского Союза. «Такого мнения придерживается не одна она», – пишет «Нью-Йорк Таймс», и приводит результаты исследования, согласно которому жить в СССР хотели бы 20% россиян. В большинстве своем сторонники коммунистической партии и люди старшего возраста. Так информирует о годовщине августовского путча «Нью-Йорк Таймс».
Александра, августовский путч был событием не только в российской истории, но и в истории бывших советских республик, которые вскоре после события августа 91 года обрели независимость. С этой точки зрения кто-то анализирует ту историю?
Довольно интересный анализ в связи с годовщиной распада Советского Союза приводит Financial Times, позволяющий понять, насколько разными были республики, объединенные еще 20 лет назад в одно государство. Газета разделяет страны по категориям. Первая – полноценная демократия. По мнению издания, пока ни одна бывшая советская республика в эту категорию не попадает. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что из всех стран бывшего социалистического блока в эту категорию попала одна единственная страна – Чехия. Вторая категория – недостаточная демократия. Сюда отнесены Прибалтийские республики, а также Молдавия и Украина. Далее гибридный режим – Армения, Грузия, Киргизия и Россия. И последняя категория – авторитарный режим – Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Причин, по которым бывшие советские республики тяготеют к авторитаризму, сразу несколько, пишет Financial Times. В некоторых случаях сыграли роль культура, история и даже география. Другие страны не смогли преодолеть сложности, связанные с переходным реформным периодом, наступившим после августовского путча. Кроме того, у многих бывших советских республик не было опыта независимости, они были частью Российской империи. Financial Times отмечает, что одним из важных, сдерживающих развитие демократии факторов, является существование запасов нефти или газа. Казахстан, Туркменистан и Азербайджан признаны авторитарными государствами. В России, по классификации журнала Economist, гибридный режим, то есть здесь наблюдаются явления, свойственные авторитарному способу управления государством. «Нефтяное проклятие», так называет газета «Независимость от продажи», вернее, «Зависимость от продажи углеводородов», помогает управлять твердой рукой, уменьшая роль оппозиции при помощи увеличения зарплат и пенсий. Россия в этом смысле экземплярный пример. На протяжении 90-х, когда цены на нефть были низкими, в России была демократия, хотя, конечно, и несовершенная. Первые три года после последнего десятилетия под управлением президента Владимира Путина продолжались либеральные реформы, но неожиданно выросли цены на нефть, и Россия стала богатой. Тогда власти решили, что новые реформы не нужны. Прибыль от продажи энергоносителей затормозила развитие других секторов экономики, пишет Financial Times.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы, посвященный 20-й годовщине августовского путча, подготовил Александр Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы отпустил из следственного изолятора под домашний арест гражданина Великобритании Даррена Кина. Следствие подозревает его в организации сети подпольных казино в Москве. Однако наблюдатели сомневаются, что Кин, занимающий руководящую должность в одном из крупнейших игровых холдингов на постсоветском пространстве, организовывал подпольный бизнес. Его арест и привлечение к уголовной ответственности многие склонны связывать скорее с войной силовых кланов и коррупционными интересами чиновников, рассказывает Мария Яна Тарачешникова.
Суд не нашел оснований для дальнейшего содержания под стражей исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина. В июне по делу о незаконной организации азартных игр Кин, обвиненный в незаконном предпринимательстве, был арестован. На протяжении последнего времени его адвокаты ссылались на плохое состояние здоровья подзащитного и добивались изменения ему меры пресечения. Но следствие не только не препятствовало выходу Кина из матросской тишины, но, напротив, ходатайствовала о более мягких для него условиях. В пресс-службе Московского управления внутренних дел отметили, что хотя состояние здоровья Кина, согласно результатам медобследования, позволяет содержать его под стражей, решение о переводе его под домашний арест принято с учетом сотрудничества Кина со следствием и рекомендациями врачей матросской тишины. Многие наблюдатели убеждены, Кина отпустили из изолятора не случайно. Его считали заложником в подковерной войне с силовиков и чиновников, пытающихся заново поделить сферы влияния, в том числе и в подпольном бизнесе. По официальной версии, дело Кина началось в апреле этого года, когда на прослушку были поставлены телефоны подозреваемых в организации подпольных казино в Москве и Подмосковье. Среди прослушиваемых оказался и Кин, которого назвали одной из ключевых фигур нелегального бизнеса, говорит криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
ФСБ утверждает, что Кин и Storm International, где он являлся главным исполнительным директором, продолжали подпольную игорную деятельность, это утверждает ФСБ. Среди устроителей игорки тоже много мнений. Одна из них, что многие недовольны бурной деятельностью Storm International в странах СНГ, где они учредили и закрутили рулетки. Это многим не нравится. И вторая версия. Storm International владеет в Москве, в центре столицы, значительными помещениями. На Таганке, Винса Грант, в кинотеатре Пушкинский, а также в ресторане Пекин. А на эти помещения положил глаз не то один московский чиновник высокопоставленный, не то генерал Слубянки. Но переговоры, которые шли по продаже вот этих помещений, зашли в тупик. Поэтому говорят люди, что этого англичанина Кина взяли. Теперь он в качестве заложника. А вообще хотели арестовать и Майкла Ботчера, главой Storm International, а также его московских компаньонов, предположительно проживающих в районе Солнцева. Но они вот смогли избежать ареста.
Даррен Кин окончание расследования и передачи дела в суд будет дожидаться под домашним арестом. Ему запрещено покидать пределы московских апартаментов без специального разрешения, пользоваться средствами связи и интернетом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о планах расширения российской столицы. О новых перспективах присоединения к Москве территории на юго-западном направлении мэр города Сергей Собянин рассказал накануне на встрече с представителями СМИ. По его словам, в ходе корректировки проекта расширения города в него вошли дополнительные территории. Планируется, что к столице присоединят 160 тысяч, а не 144 тысячи гектаров, как планировалось ранее, рассказывает Вера Володина.
По обновленным планом в состав столицы войдет, в частности, город Щербинка. Присоединяемый участок расширится вглубь, вплоть до Калужской области, включая поселение Роговское Подольского района. По словам Сергея Собянина, расширится и перечень присоединяемых муниципальных образований. В состав Москвы войдут 22 образования, включая 15 крупных. В центре этого куска оказывается Наукоград-Троицк. Местные издания активно освещают все новости на эту тему. Редактор городского сайта Константин Рязанов высказал собственное мнение.
Конечно, радуюсь, что я буду первоплечом, поскольку я приехал учиться в Москву в 1977 году, Урала, из закрытого города Снежинска. И когда распределялся, вот я, ну там не только я, многие как бы не хотели далеко-то уезжать. Я был рад, что я вот распределился в Троицк, там мог работать недалеко от Москвы. А теперь вот видите, я даже как бы ничего особо не предпринимаю, вдруг становлюсь москвичом. С этой точки зрения, конечно, это очень хорошо. Но я вообще-то считаю, что у каждого человека там может быть свое мнение, в зависимости от тех условий, его задач там и так далее. То есть, ну есть такие люди, которые здесь живут именно потому, что здесь больше природы, там меньше шума и так далее. Конечно, они будут недовольны.
Заголовки троицких изданий то радостно сообщают, что Калужское шоссе имеет шанс стать лучшим в стране, то пугают тем, что эксперты пророчат конец Троицку как городу, что присоединившимся урежут права, чтобы не ущемлять нынешних москвичей. Редактор троицкого варианта приложения «Наука» Илья Мирмов реагирует на свежий заголовок в сегодняшней российской печати. Сергей Собянин. Территория Большой Москвы. Курица, несущая золотые яйца.
Риторический вопрос. Ну, понятно, что не жителям города. Я, честно говоря, плюсов, но исключая, пожалуй, пенсионеров. И то это будет наверняка с ними работать в последнюю очередь. Они получат какие-то московские надбавки. Я считаю, что те самые московские надбавки это скорее позор Московской области, которая ничуть в последние годы не менее богатая структура, нежели Москва. И хвастаться тем, что люди получают не 7 тысяч в среднем, а 10 тысяч, конечно, тут абсолютно нечего. А других плюсов, честно говоря, я не вижу. И сам факт того, что у нас не спрощаясь абсолютно взяли и присоединили, ну как, я не знаю, там, как кошелку взяли и перенесли, несколько странно и входит в противоречие с моими представлениями о демократии. Экстенсивное расширение Москвы, оно то же самое, как Химкинский лес. Да, надо построить трассу, никто не парится о том, как это сделать хорошо. Выбирается самый простой и тупой вариант развития. Самый простой и тупой вариант решения. Надо расширить Москву. Москва, как тут было сказано-то, Москва должна расти. Куда должна расти, куда должен расти и так 15-миллионный мегаполис? Его надо, наоборот, дробить и улучшать условия работы и существования каждого отдельно взятого кусочка. Потому что чем больше структура, тем менее она поворотливая. Это закон любой, социологический и научный. Это кончится тем, что да, вот они увидели хороший кусочек, где мало городов, где, в общем-то, зеленая, достаточно зеленая зона, где неплохая экология. Во что это превратится, когда туда придет город? Понятие московских властей, вот сколько я их наблюдаю, про дороги они вспоминают сам последний момент, про парковки тоже, про жилье тоже. Не дай бог, вот я просто стою, смотрю, вокруг меня лес кругом. И чего будет с этого леса? И так в Москве нечем, ну, дышать невозможно в городе.
Ну, вот сюда и привезут чиновников, чтобы они дышали.
Если только чиновников привезут, я согласен. Хрен с ними, мы переживем. Другое дело, что эти же чиновники, они перегородят дороги, ездить станет невозможно. И потом, я более чем уверен, вот никуда, никакие чиновники не выйдут из Москвы, потому что у нас принцип, в первую очередь, единое стало в начале. Пока Путин с Медведевым не свалят из Москвы, ни один оттуда не двинется. А если кто-то и двинется, самый беззащитный вроде какого-нибудь Минсоса развития. Но зачем это называть Москвой? Можно строить, в конце концов, не обзывая все это Москвой.
Константин Рязанов считает, что декабрьские выборы в Троицке в этом году пройдут в последний. Не раз ведь в Москве начальников не выбирают, а назначают.
В Москве же не выбирают начальников районов, а мы еще выбираем начальников городов, понимаете? А теперь мы вынуждены тоже не выбирать. Теперь нам его назначат, я так понимаю. Пока вот у нас как раз выборы в декабре, мы еще надеемся сами избрать себе мэра в городе.
В Троицке цитируют Собянина, заявившего, что на присоединенной территории появится 11-й административный округ, осваивать который будут около 2 миллионов москвичей, которые получат за МКАДом жилье и 1 миллион рабочих мест. Что власти столицы намерены изменить транспортные коридоры на новой территории и создать 5-6 самодостаточных центров развития с жильем, коммуникациями и рабочими местами для того, чтобы оттянуть от столицы трудовые и миграционные потоки. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве сейчас 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В городе Джамрут на северо-западе Пакистана 40 человек погибли сегодня при взрыве в мечети. 85 человек получили ранения. Взрыв произошел во время пятничной молитвы, когда в мечети находились сотни людей. Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР, так называемого августовского путча 91-го года. Ряд политических сил отмечает 20-летие этих событий различными мероприятиями. Беларусь объявила о замораживании совместных с США проектов по обмену высокообогащенного ядерного топлива в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами против Минска. В Следственном комитете России приняли к производству уголовное дело о гибели в драке московского студента Ивана Агафонова. Проверяется информация об участии в драке чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. В Афганистане в результате нападения на здание британского совета в центре Кабула погибли 10 человек. Ответственность за теракты взяли на себя талибы. Всю минувшую ночь и сегодня утром продолжался ракетный обстрел южных городов Израиля с палестинской территории. Сообщается о 6 пострадавших. Организация Объединенных Наций направляет в Сирию гуманитарную миссию, которая должна оценить ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжаются вооруженные подавления акций протеста. Военная авиация Турции минувшей ночью вновь обстреляла базы курдских сепаратистов в Ираке. Индийский гражданин, борец с коррупцией Анна Хазари, вышел сегодня из тюрьмы в Дели. Падением котировок закончились утренние торги на европейских фондовых биржах. Ранее значительное падение произошло на азиатских биржах. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницы у программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Сегодня главная тема эфира – это 20-летие августовского путча. Эта тема широко представлена на сайте все последние дни. И сегодня, очевидно, какие-то новые материалы в этой теме.
Да, Валентина, поэтому я очень коротко постараюсь сказать о тех, которые появились сегодня. Это прежде всего интервью с Михаилом Горбачевым в формате видео. Главным было не дать себя спровоцировать, так называется это интервью. Оно было взято несколько месяцев назад, перед юбилеем Горбачева, но там был целый фрагмент, посвященный августовским событиям. Мы его сохранили на потом, и вот сегодня это интервью, в этой части это интервью опубликовано впервые. Что еще? Валентин Степанков. «Зачем я пил водку с членами ГКЧП?» Это тоже видеосъемка. Валентин Степанков, бывший генеральный прокурор России, который расследовал дело ГКЧП, дал интервью нашей коллеге Кристине Горелик. Целиком оно будет в аудиоверсии в ее программе «Третий сектор», которая будет в эфире завтра. А видеовариант сегодня на сайте «Радио Свобода» в разделе «Видеофото». В этом же разделе есть краткое саммари нашего специального проекта «Август 91-го. За что боролись?». Я напомню, это была серия прямых видеотрансляций на сайте «Радио Свобода». И наш видеооператор Никита Татарский сделал такую вот фантазию на тему этих прямых трансляций тоже в разделе «Фото-видео». Две колонки посвящены августовским событиям. Колонка Анатолия Стрелянова и колонка Александра Генниса в разделе «Право автора». И, наконец, сегодня в прямом видеоэфире сайта «Радио Свобода» будет идти программа Михаила Соколова «Время гостей», где гостем будет Руслан Хасбулатов, тогда председатель Верховного Совета Российской Федерации. Речь пойдет, естественно, об августовском путче и его последствиях для России. Повторю, в 19 часов 7 минут по московскому времени программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым и Русланом Хасбулатовым в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». Эти виджеты, окошки, как угодно назовите, стоят на самом верху в топе главной страницы. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в 19 часов 07 минут. Кроме того, в разделе «Видеофото» это уже другая тема. Видеокомментарий дня Ирины Лагуниной, когда ООН защитит права человека в Сирии. Вы слышали новости, вы знаете, что происходит в этой стране. Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свобода», комментирует это специально для сайта «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Отвлечемся чуть-чуть от российских тем. Падением котировок закончились утренние торги на европейских фондовых биржах, где основные индексы упали как минимум на 3%. Ранее значительное падение произошло на азиатских биржах. Цена нефти на азиатских торгах упала до 81 доллара за баррель. Еще большим падением закрылись накануне американские биржи. Падение, серьезное падение курсов акций на Уолл-стрит совпало с громкими, самыми громкими за последнее время прогнозами возвращения рецессии в связи с неустойчивым положением в американской экономике и долговым кризисом в еврозоне, рассказывает Евгений Аронов.
Ведущий американский банк Morgan Stanley объявил, что оценивает вероятность повторной рецессии в Соединенных Штатах в 30%. Этот прогноз, наряду с обнародованными в четверг негативными экономическими данными, испугал участников рынка и привел к новому обвалу курсов акций на Уолл-стрит. Пессимизм инвесторов основывается на сохраняющемся риске дефолта ряда европейских государств, чреватом опасностью для многих банков, в том числе американских, держателей ценных бумаг, потенциальных банкротов. Более того, по сведениям Wall Street Journal, Федеральная резервная система США начала на днях экстренную проверку действующих в стране отделений европейских банков на предмет наличия у них достаточных активов и доступа к кредитам. Есть риск того, что в случае кризиса европейские банки начнут отзывать средства со счетов своих американских филиалов и тем самым поставят под сомнение их надежность, замечает сотрудник Института American Enterprise Мэтт Дженсен. Однако по состоянию на сегодняшний день указанный риск является сугубо теоретическим, проверки Центробанка носят профилактический характер. Признаков того, что кризис вот-вот разразится, нет. На сброс акций участников рынка подвигли не только плохие вести с европейского континента. О перспективах резкого замедления экономического роста в США, если вообще не рецессии, свидетельствует неурядица на рынке недвижимости, значительное падение выпуска промышленной продукции в восточных районах страны за первые недели августа, увеличение безработицы. Тем не менее, скачки котировок на бирже, по оценкам целого ряда экспертов, не отражают адекватно объективную ситуацию в экономике. Когда объем торгов сокращается, как это обычно бывает в августе, даже небольшое количество операций способно оказать непропорциональное воздействие на значение индексов, сказал сотрудник Института мировой экономики имени Питерсона Джейкоб Киркегард. Плохих экономических новостей, настолько ошеломительных, чтобы вызвать откат котировок в 3,7%, в четверг не было. Поэтому то, что произошло, я вижу как очередную коррекцию рынка, которая может быть легко опрокинута в пятницу или в начале следующей недели. Образовавшиеся в результате продажи акций свободные средства инвесторы направили в четверг на приобретение золота и американских гособлигаций.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Двадцатая годовщина путча ГКЧП войдет в историю российской благосферы как день великого размежевания между Усковым и Кашиным. Николай Усков, главный редактор глянцевого журнала JQ, а в прошлом историк-медиевист, то есть человек напрямую с политикой не связанный, описывает события 20-летней давности как революцию, определившую жизнь его поколения. Журналисту-коммерсанту Олегу Кашину, работающему на ниве политической журналистики, свержение ГКЧП в 1991 году представляется плодом коллективного безумия и массовой очарованности Ельциным. Ускова и Кашина разделяют по возрасту 10 лет. Конфликт их позиций демонстрирует поколенческую пропасть, обрыв трансляции основ жизнеустройства, случившийся вместе с провалом ГКЧП. Кашин пишет:
«Нет никаких оснований считать события августа 91 года победой демократии. К началу августа 91 года и в СССР, и в РСФСР существовали и обладали реальной властью демократически избранные парламенты. Многопартийность была закреплена конституционно и существовала фактически. В РСФСР на всенародных альтернативных выборах даже был избран президент. Советский Союз и входившая в его состав Россия были вполне демократическими государствами. Даже ГКЧП не покушался ни на полномочия парламентов, ни на многопартийность. После августа 91 года свободно избранные парламенты были ликвидированы. Конституция РФ 93 года свела роль парламента к нулю. Все президентские выборы, проходившие в России после 91 года, были фактически безальтернативными и нечестными. Чуть ли не первыми указами Бориса Николаевича Ельцина после победы над ГКЧП были указы, запрещающие издания некоторых популярных газет, например, «Правды». Можно ли считать запрещение газет победой демократии? Если смотреть на 91 год именно из 2011, то есть если оценивать историческую перспективу, мы увидим, что в августе 91 года в России установился несменяемый режим, существующий до сих пор. О той крайне несовершенной демократии, которая была в нашей стране 20 лет назад, мы сегодня можем только мечтать.
Усков отвечает.
Революция 1991 года – самое романтическое событие в жизни нашего поколения. Тот, кто пережил те дни в Москве, и сам это знает. Остальные не верьте Кашину, он не прав ни в главном, ни в деталях. Вопрос о том, породил ли Ельцин Путина или он сам таким уродился, неправомерен. За революцией всегда приходит реставрация. Если бы Путина не было, его бы следовало выдумать. Общество 90-х, общество нулевых решало качественно разные задачи. Сегодня в атмосфере тотального общественного пессимизма трудно поверить, что тогда, в 1991 году, было по-другому. Существенно менее обеспеченные, изнуренные очередями за самым необходимым, еще почти невыездные люди жили верой в будущее, в Россию, в ее президента, в ее вновь обретенный флаг. Казалось, совковый мрак, сожравший некогда великую страну, рассеялся. Полный демонтаж ненавистной системы – таково было общее требование народа, вышедшего миллионами на улицы августовской Москвы 1991 года. Перевернулась страница, перед нами открылось новое. Теперь только от нас зависело, что на этой странице будет написано.
Комментируя противостояние, юзер «Незнайка на Луне» отмечает, что Кашину, которому на момент путча было 11 лет, проще романтизировать недолгий перестроечный промежуток, чем понять его принципиальную неустойчивость.
Ситуация невиданной свободы 89-91 годов была принципиально временной и не могла быть никакой больше. Тот разгул демократии и гласности, о которой ностальгирует Кашин, это щель между двумя плитами, анархия перехода от одной относительно устойчивой системы к другой. Она всегда кончается. У некоторых интеллигентских старперов сейчас самые главные воспоминания от перестройки, какие офигительные были толстые литературные журналы, сколько всего там печаталось и как все этим зачитывались. Но большая часть из того, что в них печаталось, было написано раньше и лежало под цензурой. Постепенно запасники с полки все вынули, а нового не написали. Так и иссякли все эти толстые журналы. Если разграбить винный погреб и нажраться, может посетить иллюзия, что там на самом деле неиссякаемый источник, и можно будет нажраться всегда. А это всего лишь склад. Нужно новое вино делать, а не только с полок таскать.
Сквозной темой в мировой благосфере становятся президентские выборы в США, на которых республиканцы попытаются дать бой демократам из Белого дома. Одним из наиболее вероятных претендентов в кандидаты на пост президента от республиканской партии считается сейчас Рик Перри, губернатор штата Техас, 11 лет назад сменивший на этом посту Джорджа Буша. О специфической харизме Перри рассуждает блогер портала Slate.com Джон Дикерсон.
Перри утверждает, что многие проблемы можно решить очень просто. В экономике, по его мнению, есть главный принцип, о котором в Вашингтоне сейчас уже никто не помнит. Чем ниже налоги и меньше вмешательства государства, тем больше экономический рост. Федеральное правительство не должно вмешиваться в вопрос образования, поэтому не нужен образовательный план. Общий пафос Перри таков. Решения просты, и кто не признает этого, тот что-то скрывает. Так что дело не в полемике, а в том, что все, кто с тобой не согласен, врут.
Жительница Техаса Анна Мэри Кокс пишет в блогах Guardian, что Перри в своем бескомпромиссном консерватизме похож на Джорджа Буша, однако харизмы у него еще меньше.
Благодаря Перри некоторые техасские дети вынуждены платить за школьный автобус, который отвозит их на урок. Перри предлагает урезать программу государственного здравоохранения Medicaid, при том, что Техас уже сейчас занимает 9-е место среди других штатов по количеству пожилых людей, живущих за гранью бедности. А в ответ на вопрос о том, что с ними станет в случае дальнейшего сокращения бюджета, Перри раздраженно ответил: «Пока еще никто не исчез». Однако самый говорящий факт о Перри как о человеке – это то, что он лично присутствовал на 230 казнях. Это рекорд всех времен для американских губернаторов.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. В городе Джамрут на северо-западе Пакистана 40 человек погибли при взрыве в мечети, 85 получили ранения. В Афганистане в результате нападения на здание британского совета в центре Кабула убиты 10 человек. Беларусь объявила замораживание совместных с США проектов по обмену высокообогащенного ядерного топлива в ответ на санкции, введенные США в отношении Минска.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Горбачев вспоминает август 91-го.
Комментарии экспертов.
Специалист по Ватикану Алексей Букалов о визите Папы Римского в Испанию.
Право автора.
Александр Генис. Дети путча.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые цены на нефть только за последние два дня на фоне падения фондовых рынков снизились на 5-7%, а в целом с начала мая почти на 30%. Но сколь значительным оказывается снижение средних цен на нефть в мире, динамика которых является одним из главных факторов общего роста экономики России, об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть после падения в четверг на 3-6% в пятницу снизились еще примерно на 2,5% на опасениях сокращения темпов роста на сырье со стороны крупнейших его потребителей. Почти половина общемирового спроса на нефть, 48% по оценкам Международного энергетического агентства, приходится на Соединенные Штаты, Китай и страны Европы. И во всех этих странах прогнозируется замедление темпов экономического роста, хотя и с разных текущих уровней. Вслед за мировыми меняются цены и российской нефти «Юралс», которые привязаны к котировкам европейской нефти «Брент». Из Москвы аналитик нефтегазовых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня цены на нефть «Юралс» находятся на уровне начала марта этого года. В целом, за период с начала этого года средняя цена нефти вышла на рекордный уровень. После кризиса даже в 2008 году средняя цена нефти была ниже, чем сейчас вот за 8 месяцев этого года. Поэтому нефть находится на рекордно высоком уровне.
Сегодня многие эксперты говорят о том, что мировые цены на нефть входят в период некой коррекции в сторону снижения. Сколь она уже велика, если сравнивать с другими подобными ситуациями в последние годы?
На мой взгляд, в целом можно говорить, что нефть находится на стабильно высоком уровне. И если сравнивать последнее падение цены нефти с падением фондовых рынков, то нефть марки Brent относительно стабильна, то есть такого очень сильного падения нефти не было. Как, впрочем, и по другим ключевым сырьевым товарам. И можно сказать, что многие инвесторы считают, что сырьевые товары – это некий такой своего рода страховой полис такой от рисков, которые мы видим в мировой экономике. Поэтому пока, в общем-то, нефть претерпела определенную коррекцию, но эта коррекция, она адекватна тому росту, который был с начала этого года. И в целом, вот если смотреть там за предыдущие периоды времени, то после установления новых максимумов нефть обычно корректируется процентов на 30-40. Пока мы увидели коррекцию на 20-25%. Поэтому, в принципе, еще есть куда падать, но в целом в условиях девальвации валюты и печатных денег сырьевые товары сегодня – это некая страховка от опасений, которые происходят в мировой экономике.
Буквально на прошлой неделе Международное энергетическое агентство чуть снизило свой прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году, но именно темпов роста, а отнюдь не самого спроса на нефть в мире.
Спрос, если говорить про азиатские экономики, то он держится на более-менее стабильном уровне. В развитых экономиках спрос падает, но такой тренд мы уже видим последние годы. Здесь ничего удивительного нет, поэтому в большей степени нам надо обращать внимание на монетарные факторы, на новые программы стимулирования, которые могут быть приняты в мире, новое печатание денег, вкачивание дополнительной денежной массы в экономику. И, конечно же, учитывая то, что у инвесторов сегодня очень большое количество денежных средств, их надо куда-то вкладывать и вкладывать с прибылью, поэтому некоторые инвесторы вкладывают в сырьевые товары, другие покупают облигации, поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевое влияние имеют монетарные факторы именно.
Еще до последнего мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Например, повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за баррель приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? В последние два года о ней вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть, но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждый, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
За период с середины июля до середины августа средняя экспортная цена российской нефти почти на 3% превышала рекордный еще недавно докризисный уровень первой половины 2008 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к центральной теме сегодняшнего дня – 20-й годовщине августовского путча. Итак, 20 лет назад, в августе 91-го, провалилась попытка партийно-советской номенклатуры отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец демократическим реформам в СССР. Аналитический центр Юрия Левады исследовал сегодняшнее отношение российских граждан к этим событиям. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, что главным образом помешало успеху ГКЧП. Плохая подготовка переворота, отвечают 28% опрошенных. Раскол армии, МВД и КГБ, пятая часть респондентов. Отказ Горбачева поддержать заговорщиков, 14%. И только 15% граждан подчеркивают, что главным тут было сопротивление народа. Социологи отмечают, спустя 20 лет память о тех событиях в обществе все слабее. Вот как объясняет это Мариэта Чудакова, писатель, литературовед, общественный деятель.
Я думаю, что все начало получаться с самого начала, с первых же, собственно, недель и месяцев, потому что никто не озабочивался тем, чтобы сделать эту дату государственным праздником. Даже не стали писать август, и до сих пор не пишут с большой буквы, по-моему, одна я пишу. Ну, не говоря о том, что очень сильно подействовало, что значительная часть тех, кто были, так сказать, командой Горбачева, перешли в резкую оппозицию к Ельцину. Это все вместе мутило головы людям. Вместо того, чтобы людям объяснять, что совершилось потрясающее вообще событие, у нас сумятицу в умах большинства населения ввели. Тут еще какое-то наше лебяткинство неистребимое русское подействовало. Какая-то страсть к самооплевыванию. То, что мы действительно сделали, потому что это редчайший случай, это была победа в прямом смысле слова людей. Тех, кто пришли и встали ночью с 20 на 21 вокруг Белого дома, и тех спецназ, кто не пошел сквозь наши тела прорубаться, не пошел, уже не мог. Не говоря уж о том, что редчайший для нас случай единения с властью. Вот это все, в общем-то, потрясающее событие нашей истории 20 века, оно общими усилиями, небрежностью одних, безразличием других и активностью, импульсивным желанием все это, так сказать, оплевать третьих, привели к тому, что мы сейчас имеем.
49% россиян полагают, что после победы над ГКЧП страна пошла в неправильном направлении. Да. Что вы об этом думаете, и устраивает ли вас то направление, в котором идет Россия сейчас?
Нет, это две разные вещи. Как пошла тогда и как идет сегодня, тогда страна, конечно, пошла в очень болезненном, но абсолютно правильном направлении. Нет никаких сомнений в том, что не было никакого другого выхода. Мы пошли по тому пути, по которому должны были пойти, благодаря твердости двух людей, Ельцина и Гайдара. А что пошло дальше? С 2003 года страна идет назад, отказываясь от реформ одно за другой. И в головах людей уже полная мешанина. Тем более, никто ничего не объяснял. Пустое поле там было в сознании, которое очень легко стало заполняться во второй половине нулевых годов, так сказать, метафорой «лихие годы». Это власти очень было удобно, новой. Вот мы хорошие, они были плохие, а мы теперь пришли, все сделали правильно. И уже полностью то время и августовская революция, тем более, что, к слову, революция у нас здесь в Украине понятная, вполне оправданная. Тут очень много чего наслоилось. Весь 20 век спучился как будто для того, чтобы помешать нам правильно оценить это. Конечно, когда власть придумывает сумасшедшим образом 4 ноября никому непонятно, не нужна выдуманная дата, вместо того, чтобы назначить государственным праздником, естественно, 21 или 22 августа. Не говоря о том, какие там были сильные стороны уже даже после победы. Мы сумели не повторить февральскую революцию, которую совершенно ошибочно называют бескровной. Здесь не дали умные люди, возглавлявшие это, помешали войне.
Мария Тамарна, что говорят о стране, о ее людях, о ее населении, вот такие социологические данные, какие получил Левада-центр?
Они говорят, что мы так и не можем сами сказать, что же в нас главное в русских. До сих пор не ясно. Или то, что сказано в выученном нами со школы в замечательном произведении «Размышления у парадного подъезда», и пошли они солнцем палимы, повторяя «Суди его Бог», разводя безнадежно руками, или это мы... Или мы у Твардовского, Василия Теркина, когда до Волги отступали, отступали мы до срока, отступали мы далеко, но всегда твердили: врешь. Вот кто мы? До сих пор не ясно.
Говорила писатель-литературовед Мариэта Чудакова. 27% опрошенных Левада-центром считают, что после августа 91 года страна пошла в правильном направлении, а относительное большинство, 49% граждан, придерживаются противоположной точки зрения. Причем такое соотношение мнений в течение последних 8 лет практически не меняется.
Общественное мнение завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о резком обострении израильско-палестинского противостояния. Мы продолжим разговор о 20-й годовщине августовского путча. Поговорим об освобождении из московского СИЗО британского бизнесмена и о потере российского телекоммуникационного спутника. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Подробнее же о том, что вы услышите в следующем часе, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блок редактора, материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Это святое писание, а я говорю, это книга.
Беспорян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сверидов.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».